такое проноса? И о чем моя проноса мне говорит? И то, что мною воспринимается как недостаток проносы.
Может, объективный недостаток, а может быть, это точно то, что Всевышний мне сообщает.
Я не знаю.
То, что нужно мне.
Может, мне нужно кому-то помочь, и эти деньги ко мне приходят. Может, вполне, может, замечательно. А может, нет. Может быть, задача это как раз сделать хэст и кому-то помочь. А может быть, задача не делать хэст вот в этой форме.
Да. Я ключевые слова. Нет, правда.
Это. Поэтому в Эрец Исраэль, при всех ее морях и при всех ее реках, их не всегда можно рассмотреть, но они всегда есть. Да. Что наш?
Это шутка была. Вы суслика видите? Нет, а он есть.
Теперь дальше начинаются псукимы, о которых мы с вами говорили, но мы все равно повторим, потому что не все это помнят, слава Богу. Пасук гимел. Ми яле баар качо, баар ашем, ми якум бимком качо. Кто поднимется на гору Всевышнего, кто будет стоять вместе его святости. У этого есть несколько значений. Есть простое значение, да, что Давид пишет этот мизмор, как Шира Маалот, когда будут подниматься на гору Всевышнего в храм. И вопрос, кто удостоится. Он всю жизнь молился, всю жизнь просил построить храм. Это была его главная жизненная цель, это была его главная жизненная задача. Это то, что он больше всего в жизни хотел сделать, построить храм. Кто удостоится туда подняться, спрашивает Давид. То есть, это можно взять и в сторону, у кого получится достичь своей цели. Талмуд, Гмара, Масехет Рош ха-Шана говорит, что Ар-Качо и Ар-Ашем Маком Качо это, собственно, высший мир. Что вопрос, который задает Давид, кто удостоится выше будущего мира, кто удостоится быть лучшим из миров. Как знать точно, что ты там удостоишься быть. И Давид дает несколько определений, что должно быть у человека, чтобы он мог подняться в храм, чтобы он точно знал, что у него будет будущий мир, чтобы точно знал, что он будет частью Ганедена. В прошлый урок весь учили с вами про геном, даже не стерли, как у нас схема генома и висит. А тут у нас... Нет, давайте наоборот. Следующий Тейлим, он как раз ровно наоборот, он говорит, что надо, чтобы оказаться таким Ганедом. И он говорит, ноги копаем, да, чистые руками. Давайте перечислим, потом будем объяснять. Бар левав, чистый сердцем, по-русски, кстати, так мало слов. Ашер ло наса нашел вишав, который не клялся в пустое. Ло нишба ле мирма, не клялся лжи. Кстати, в чем разница в пустое и лжи. Еса брахами эйташем, вецдака, у него будет благословение Всевышнего, и он получит справедливость от Всевышнего, который нас спасает. То есть, на что человек в первую очередь должен обратить внимание. Ноги копаем. Ну, понятно, что такое ноги копаем, да? Что? Не воровал.
К рукам ничего не пристало.
К рукам ничего чужого не пристало. Чистое сердце – это честность, порядочность. Вместе, говорит Перу, что вместе, вот это вот ноги копаем барлева вместе, это шеш шалем бамаасав макшавитав. Это что человек, он целый в своих мыслях, словах и действиях. Что то, что он думает, это то, что он говорит, это то, что он делает. То есть человек не то, что он говорит, это что-то одно, при этом он на сердце вообще имеет что-то другое, а сделает он вообще что-то третье. То есть, на самом деле, мне кажется, то, что мы понимаем под порядочностью, нет?
Угу.
И что он работает над чистотой мысли. Да, чистота, мы кикопаем барлевав, барлевав это тоже чистота, мы чистота мысли, это такой тогар, махшава, тогар. Ну, что есть грязные мысли. Грязные мысли, они реально пачкают. То есть вот то, что даже по-русски называется грязные мысли, они не в том смысле, что там мыслистки, а реально, они грязные мысли, это те мысли, которые грязнят. И это очень просто, это прямо вот грязные, ну, там, то, что касается, когда человек думает о там разврате, о каких-то там грехах, а то там человек представляет себе, как можно было бы там воровать, или человек представляет себе, как можно было бы там от всей души на кого-то прям там наорать, наоскорблять, ему кажется, он об этом думает, но он же этого не делает, и это неправда, потому что вот тот человек, который был до того, что он себе это представлял, и тот человек, который после того, что он представлял, на самом деле вот об этом думать, это представлять, уже сделать шаг, что это, ну, это уже нормализировать, это уже визуализировать, это уже где-то себе построить туда дорожку, и, ну, это уже все, это уже как бы другой человек, другие возможности. Раши в Прашатбау Ладха, где в Сефер Тура, где первый раз приводится запрет на вот неправильные мысли, он дает на он говорит менять нечистые мысли на чистые. То есть не бороться с нечистыми мыслями, не начинать себя пилить, ругать, что это я думаю, ой, что будет. А как бы что у человека в запасе да всегда должно быть какое-то количество интересных мыслей, ну, которые ему интересно думать. Причем совершенно не важно что, лишь бы это не было что-то грязное. Это может быть там рецепт торта или схема вязки или какая-то интересная логическая задача, которую человек там хочет разрешить. То есть там не должно быть что-то офигенно чистое. В момент, что приходят нечистые мысли, не надо пытаться думать о высоком. Надо пытаться думать о нормальном и интересном, о захватывающем. Потому что с Ецера, ну, Ецера у него такая природа, что с ним невозможно бороться в лоб. Ну, если в момент, что у тебя прям ведет думать о чем-то, там, как ты кого-то ненавидишь, или как бы ты ему врезал, ты не можешь начать думать, нет, я его люблю, я помогать ему буду, нифига я ему не буду помогать, и кого есть, кого любить, ну, только хуже будет. Нечистые мысли заменяются интересными, увлекательными. И вот рекомендация, чтобы человек всегда держал для себя на готове какое-то количество этих самых увлекательных мыслей.
У вас хочет почитать книжку, например, о том, что помогает.
Да, замечательно. Если это книжка, которая прям увлекательная, ой, классная. И...
Ну, если есть возможность в тот момент, когда это думается.
Если есть возможность. Ну, думать о чем-то таком, что... Скажем, не знаю, есть какие-то там задачки в работе, которые или там или что-то, что вы учите, и у вас это как-то не садится вместе, и вы не знаете, как это подкрутить. Прямо держать какое-то количество таких вещей, про которые вам интересно думать. Ну, кому как, кому что, кому о чем. Топ. То есть еще чистота рук это чтобы у человека не было какой-то сверхстрасти к деньгам. То есть, ну, понятно, что нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать деньги, и мы живем в мире, который так построен, что ну, нас Всевышний как бы так создал. Мы же реально не можем. Ну, мы так, мы очень. У нас зарядка короткая. Это телефоны есть, которые можно раз в день зарядить, и то их мало осталось. А нас надо заряжать раза два в три или три в день. Ну, мы реально не можем быть без зарядки. Мы не можем без еды, мы не можем, соответственно, без денег, мы не никак. И ваша жизнь так построена, что мы очень на этом всем завязаны. Но насколько мы позволяем, чтобы это и было всем содержанием жизни? Ну, то, что это важная вещь, это важная вещь. Но вот эта вот граница между тем, что это важная вещь, с которой мы там, берем ее во внимание, и между тем, что это и есть все содержание жизни, это скользкая граница очень. И вот интересно, что человек может ничего не украсть, как бы физически. Но если у него хемдат мамон, если вот это вот для него деньги это страсть, он с чистыми руками никак не останется. Не останется. Если это страсть, то там же деньги, они все время ставят человеку выбор, ну, насколько это честно, насколько это, ну, насколько эти деньги, они... Все время деньги ставят человеку выбор. Постоянно. Если у человека это вот прямо страсть, чтобы они были, нет шансов, что он удержится и руки останутся чистыми. Это очень-очень, чтобы прослеживать себя, это очень важная, нужная вещь, или это прямо хэмда, прямо страсть такая. А, окей. Бар левав шеквара са яцрогара халаль бетербо. Значит, и поэтому пирушу чистое сердце, что он проверяет себя, что яцрогара не сделал халаль, послушайте, халаль бетербо, может вам понравится, не сделал пустоту в его сердце.
Еще раз.
Что значит чистое сердце, бар левав? Что Ецарара не сделал пустоту в его сердце. Халаль. Ну, скажем, вот эта женщина с чувством вины. Вот у нее есть привычка чувствовать себя виноватой. Скажем, вот там с ней работаешь и помогаешь ей осознать, что ни в чем она не виновата. Вынимаешь чувство вины. А в сердце остается эта пустота, где было это чувство вины. И если... Это, с этой пустотой не работать, если его не заполнить. Ну, как работает Ецарара? Вот есть какая-то тяжелая, больная, плохая вещь. И ты с ней работаешь, ты с ней побеждаешь, и ты ее вынимаешь, а пустота остается. Если эту пустоту не заполнить, помните, как Раши говорит, «Бор река имбу маем, маем имбу, храмим вен хашим ежу». Яма пустая, в ней нет воды, воды нет, змеи и скорпионы приползут.
Понятно.
Как работает Ецарара? Он не обязательно заполняет сердце сразу чем-то плохим. Ты не знаешь, но вот эти дыры, проблема, что дыры в сердце, этих халаль в сердце, он же там с детства, там недолюбили. Дыра недолюбленности. Прям как магнитом ищет, кто долюбит. Там, предавали. Дыра в сердце, невозможно доверять. Магнитом ищет.
Обманены и не могут.
Нам необходимо продумать, как дыры закрывать. Нам необходимо думать, как, ну, как мы можем, с чем мы можем. Я можно сейчас все понять? Такая потрясающая вещь в этом пируше. Что тот человек, который, чтобы попасть в Ган-Эден, у человека должно быть целое сердце. То есть без вот этих дырок. То есть мало того, казалось бы, у меня там дыра в сердце, я и так жертва обстоятельств. Я и так там трудился, гадости из себя вынимал. У меня и так я весь раненый. Давайте видеть во мне несчастную жертву и наоборот, как там эти бедные духом и вперед, и все получат нифига. А вот нифига. Тот, у кого дыры в сердце, никакого рая, ему придется эти дыры еще в геноме отрабатывать. Эти дыры, они ничего, они нас не мизаким. Они нас обвиняют. Не оставляй свои колодцы пустыми, заполняй свои колодцы водой. Не оставляй дыры. Дыры привлекают змей и скорпионов. Недостаточно избавиться от проблемы. Нужно дыру золотать, заполнить, не знаю. Я этих примеров могу приводить, вы понимаете, это послезавтра. Я просто не хочу... хотя бы это нужно перевоспринять. Очень...
Они
есть, и они... Что-то, что нельзя оставлять. Что это не... Что это необходимая работа. Что это... мы... Велоноса навшили шав... Простое объяснение, что не клялся просто так и не клялся на ложь, это по-простому две разные виды клятвы. Клятва просто так, я тебе, хотя что вам клянусь, что это стакан с водой. Чего клянешься? Понятно, что есть раз, да? Ну, как бы, ну, не слово клянусь на иврите, да, или да, там, любое обещание вообще, особенно когда говорят, пользуются словом там, швуа или нишба, это очень могучая сила. Когда эту могучую силу прикладывают к пустоте, к чему-то очевидному, ну, это как... ну, это очень опасно, это очень нездорово, это очень неправильно. И вообще, что это такое? Что требует в человеке прикладывать огромные силы к пустоте? Ну, там человек говорит, а? Что? А в чем любопытство говорить об очевидных банальных вещах с огромной силой?
Нет, когда вы говорите прокладывать дорогу к пустоте.
Что-то в смысле ерунде, ну не знаю, очевидности, не ерунде, очевидности. Когда человек тратит силы и жизнь на очевидные вещи, и это делает с большим пафосом, и там с большой...
Ну, это придается в его глазах, его словам значимости.
Да, но слова-то сами ничего не стоят, но как бы да, это стакан с водой. Да, это стена. Поверь мне, это стена. И эта стена, она держит эту комнату, держит эту... Ну, да. И? Я тебе клянусь. И?
Ну, да.
Тебе клятва о пустоте, клятва о бесполезном, ну, как бы, это не просто, когда человек прям клянется о бесполезном, ну, когда человек вот в банальность, ну, в очевидность вкладывает кучу силы, кучу, как бы... Иногда это не только... У меня есть одна, значит, женщина, что мы с ней говорили, вдруг я себя засекаю, что я говорю какие-то страшные банальности, ну, какие-то простые-простые вещи. А она прямо тяп-тяп-тяп. А я прямо простые вещи говорю, ну, совсем, я не сомневаюсь, что она их знает, ну, совсем банальные вещи. И я ее спрашиваю, слушай, вот ты меня провоцируешь говорить очень банальные вещи, зачем? И она говорит прекрасную вещь. Она говорит, знаете, я мозгами понимаю, что это правильно, но я себе не могу это разрешить. А когда я это слышу со стороны от кого-то, кого я еще уважаю, типа мне становится можно. Окей, тогда это не банальность. Ну, не все банально обязательно банально. Если мы осознаем, зачем мы это делаем. Но следить, сколько жизни уходит на банальное, на понятное, на простое, на то, что не требует никакого усилия, на то, что не дает ничего нового, на то, что не зона комфорта.
Ну, как говорили, чтобы прогнать парабелла, стреляют из пушки.
Нет, это как бы, вот есть зона комфорта, а есть зона интеллектуального комфорта, зона жизненного комфорта. Вот, ну нельзя всегда в зоне комфорта, ну нельзя никуда не шевелиться. Ну, необходимо куда-то сдвинуться. Человек, который все время, всегда в зоне комфорта, никуда оттуда не сдвигается, это очень... Ну, это не про развитие, не про продвижение, не про Ганеден, не про использованную жизнь. Но есть хуже. Хотя это достаточно ужасно. Да, есть хуже. Это, да, то, что мы говорили.
Ложная клятва.
Да, есть, когда нишбала мирма, когда человек прямо клянется лжи.
Это у нас отдает заранее, что он врет.
Ну вот.
И чтобы другие поверили.
Да даже не поверили. Вот.
Ну как все здесь фильмов? Вот так поставить.
Представляете? Ну это ладно. Встает какой-нибудь член Кнессета в начале каденции. И говорит, держа руку. Зачем это делают, Господи, на книге Торы? Они нишба три раза. Я клянусь. И он говорит, я клянусь, что моих, я, меня будут интересовать только интересы государства и народа. И он говорит, что он вообще, вообще за это время каденции он никаким образом не будет ставить свои интересы вообще. И он говорит, а мы же уже этого человека знаем, мы уже его не одну каденцию видели, мы же понимаем, какие интересы, какой... А он держит руку на книге Торы и говорит о ней нишба. Я понимаю, что он, дай бог, нифига не понимает, что он делает, но делает-то он это делает.
Он понимает, но он же делает.
Но он же это делает.
Но он исполняет ритуальное
действие. Но для него-то это тупо ритуал, а это не ритуал, а это прямо это атомная бомба, а это прямо ужас-ужас.
Они там считают.
Хорошо, я уверена, что там есть какой-то процент людей, которые хотя бы искренне верят в то, что они... Но там точно есть процент людей, которые...
Пока они туда добрались, они все растеряли. И...
Я, слава богу, про Кнест я в этом не уверена. Я знакома с кем-то лично, которых я очень уважаю. Но я знакома с кем-то лично, с кем... Мне очень страшно от того, что он вообще руку на Тору кладет, а не то, что еще при этом говорит о Нижбе. Это прямо очень-очень страшно. Нам вообще рекомендуется это слово не произносить. В принципе, никогда. Есть очень много историй, когда люди... Я только сразу закончусь. Есть очень много историй, когда люди были готовы платить любые там штрафы, идти на любые наказания, только чтобы не говорить, что я клянусь. Даже когда они были абсолютно уверены в своей правоте, понимая, насколько это страшная и мощная вещь. И что если в этом... Помните, как в этой истории про эту женщину, у которой там был выигрыш в какой-то грамм, и сын умер? Там значит, говорит о ней Нижба, и чем-то там может быть миллиграмм этой мирма, миллиграмм неправды, которую даже не осознает. И это все равно выстрелит. И ладно, если это праведный человек и выстрелит в этом мире. А если человек не очень праведный и выстрелит в том? Тут-то говорится про тот мир. Да, извините, да.
А что такое Нижба?
Клянусь. Нижба.
Нижба.
Клянусь. Это очень смешно. В армии они, когда получают оружие, солдатики, они там стоят, все, и они должны хором говорить, они не жба. Им говорят, там я клянусь, там буду считать свою страну. И там же стоят харидимные, религиозные, которым запрещено говорить, они не жба. Ну, как бы всем запрещено, но которые знают, что нельзя. И это очень всегда смешно, потому что в зависимости от количества этих харидимных мальчиков, которые там этот хор дружный, они не жба, и не стройный дополнительный хор, они мадзгир.
Они
мадзгир.
Они
мне нет, они знают, что нельзя говорить, они не жба. И по закону человек не обязан говорить, они не жба. По закону человек имеет право выбрать. Кто не хочет говорить, они не жба, имеет право сказать, они мадзгир. Мадзгир это я, ну типа, я знаю. Мне сообщили.
Уведомлен.
Все такой хор, клянусь. И мне сказал, уведомлен. Звучит. Мне это всегда, когда я это слышу, напоминает, этот анекдот был в России. Старшина кричит, орлы, вперед! Рота бросается вперед, три еврея стоят на месте. А вы что ж, орлы? Мы, извините, не орлы, не льви. Хорошо. Но это не овди, не в смысле, что они не бросят. Я на самом деле, это потому что... Ну, ёпка, не говорит они не жба, ну скажи, они мадзир. Осведомлен. Знаю. Имею в виду. Ну как? Что? Знаешь, мне куда интересно. Очень, сколько люди просто так говорят. А сколько люди просто так делают. Если люди это говорить ужасно, если люди делают, а если, ну, как бы это... Представляете, всех грехов и все такое, ми ялэль аркачо, кто поднимется... Наки копаем бар левав и две проклятвы, и которые решав, и которые мирмак. И все. То есть в конечном итоге это будут вещи, по которым будут мериться. Шаббат очень важный, не да, очень важный. С ней все очень важно. Но в конечном итоге вот то, что откроет там последнюю дверь. Наки копаем бар левав. В конце концов, все решит, какой человек человек. И никакие знания ничего не поможет. Никакие достижения. В конце концов, какой человек? И как он работал с собой, как с человеком. На последнем рубеже это все равно будет самое важное. Все важно, но это...
А еще и мысли, да? Пятая.
Нет, это входит. Соединение на кикопаем барлибаф. Это бар... Что такое чистота в сердце? Это когда... Сердце и мысли, и слова, и действия не одно. Это... как он получит, да, он получит брахами этоше. Да, это тот, кто получит благословение Всевышнего и. Ну, все, что мы говорили, да. Зе дор доршавни вакшей панеха Яаков сева. Вот поколение тех, кто его дуршин, тех, кто его требует.
Тех, кто его...
Надо задуматься. Да. Это как большая точка. В этом есть какая-то очень большая правда. Вот здесь заканчивается какая-то большая мысль, если есть слово «селанахон». И нужно остановиться, сделать паузу и задуматься. И вообще в панав, те, кто хотят увидеть твое лицо, Яаков Сева. Яков. Что? Они получат Исабраха. Мы сейчас пасук вав. Зедор. זה דור דורשי הדור הזה שימצאו בו אנשים בעלי מעלות כאלו הם באמת דורשי השם. То есть Давид говорит, что когда будет поколение, которое будет обращать внимание, которое будет работать именно вот над этими вещами, это будет поколение, которое на самом деле зовет Всевышнего, которое на самом деле приближает к себе Всевышнего.
То есть это мы сейчас даже вот здесь на уроке.
Момент, да. И вакшей панеха ию Яаков села. Что Яаков села, села, еще одно значение слова села, это навсегда. Это как бы, ну, как села, дословный перевод села, это скала. Это как что-то, то, что мы сейчас говорим, это крепкая, как скала, это верная, как нерушимая. Скала. Нерушимая. Что в том поколении, когда люди будут вот над этим работать, на это обращать внимание, это вот по-настоящему зовут Всевышнего, и он Элокей Яаков Села, что как Бог Яков, Яков как последний, кто от кого 12 колен, который наш общий абсолютно рост, да, предок, да, только наш, не как Авраам, который тоже еще кого-то, не Кицхак, который тоже еще кого-то, только наш. Вот Зедор Даршав, Ацадика Зе Анискар, Хадор Дурешуто, вот Хрит Вгоми Вукаш. Что даже если не все поколение над этим работает, но хотя бы тот, кто над этим работает, по этим поколениям воспринимается как праведник, как хороший человек, которого Зедор Дуршав, не в смысле, что поколение, которое все над этим работают, все хотят Всевышнего, а поколение, в котором хотя бы тот человек, который работает над Нахи Копаем, который работает быть честным, который работает, чтобы деньги не были его страстью в жизни, который работает над тем, чтобы он был порядочным, и что у него языке, то в голове, который работает над тем, чтобы не клясться просто так, чтобы, ну, чтобы его слова были наполнены смыслом, чтобы он в жизни двигался. Это человек, которого все уважают, которого все хотят, на которого все смотрят, как вот дай мне Бог так. Даже в этом, вот если хотя бы у людей есть понимание в поколении, это поколение, которое приближает Всевышнего. Даже Бог с ним, если не каждый может, но хотя бы кого ты видишь как идеал, кого ты видишь как то, что ты туда хочешь. Ну, понимаете, да? Топ. Поехали дальше, наверное. Сыуша Шаарим Рушейхем. Поднимите ворота ваши головы, вы и насупит хеулам. То есть как бы здесь другой кусок. Шаарим рушейхем, вы и насупит хеулам. Вы его мелахаковод. Миу за мелахаковод. Ашем изуз вегибор, ашем гибор мельхама. Сыу шаарим рушейхем, вы и супит хеулам. Вы его мелахаковод. Миу за мелахаковод. Ашем цвакот у мелахаковод цела. Поднимите ворота головы. Что? По-простому, это молитва, которую мы видим в Сефер Малахим. Там история была такая. Значит, Шломо Амелах, Давид не построил храм, не смог. Хотя это была его главная мечта и главное стремление, главное, что было в его жизни. Но и его сын построил. И нужно, есть день, когда нужно открыть храм, и Шломо, там вся эта история была, что он просыпал стараниями Бат-Пару. И мама его там тапком будила, и он Бат-Шева, да, и он пришел, и все его ждут. И построили в храм ворота. И одно из чудес, связанных с храмом, было, что ворота, они сами открывались и сами закрывались. И вот ворота закрыты, и открыть невозможно. И Шломо говорит: «Цеу шарим рашейхем», ворота, поднимайте голову, ворота открывайтесь. И они открываются. И Шломо продолжает и говорит: «Ве наступит хеулам», открывайтесь ворота мира. Ну, чтобы сейчас, значит, это, ну, весь мир завязан на том, что будет работа в храме. Вот мы его построили, это так важно, давайте, открывайтесь. И они не открываются. «Ве его мелахаковод», в оригинале это Давид пишет. А когда Шломо это скажет, Шломо скажет в его мамелах, он скажет «Давид». Он скажет «Бешем Давид». Я «Откройтесь во имя царя Давида». И ворота открылись. И мефаршим пишут об этом очень, ну, абсолютно, на мой взгляд, потрясающую вещь. Что очень часто, почти всегда, именно то, что человеку в жизни важнее всего, и то, что человек видит своей главной жизненной целью, в его ощущении у него не получается. Человек, который видит главной жизненной целью помогать людям, он живет с ощущением, что он сделал это достаточно. Человек, который живет целью воспитать детей определенным способом, там, определенным уровнем, он будет жить с ощущением, что это сделано неправильно. Человек, любая сверхважная для человека вещь, человек будет чувствовать, что у него не получилось. И очень хочется сказать, что он себя чувствует. Он Давид. У него была сверхважность, у него была самая главная цель – построить храм Всевышнего, построить дом Всевышнего. Что значит в его ощущении? Он его не построил, ну не построил, ну, не, ну физически, ну нет этого храма в жизни Давида. И приходит его сын и строит храм, который и только имя Давида открывает ворота. То есть на самом деле он его построил. Он построил для него возможность. Он сделал все, чтобы храм смог быть построен. Он построил храм, окей, он не увидел его целиком. Окей, он не увидел его в том виде, в котором он хотел. Но он это сделал. Поэтому только его имя может открыть храм. И это, говорит Дош, это то, что происходит в жизни у каждого человека. То, что ты действительно по-настоящему хочешь, то, что для тебя действительно по-настоящему важно, то, на что ты действительно по-настоящему метковен, вот по-настоящему сердцем, не может не получиться. Да, в твоем представлении оно всегда иначе, чем оно в реальности. Это заставляет тебя жить в ощущении, что не получилось. Если одно из описаний Ган Эдена, да, что это маком минуха, что это минуха, место, где человек расслабляется. От чего он расслабляется? Это объясняешь вот от этого, что человек живет всю жизнь с какой-то очень важной, очень высокой, очень хорошей целью, с постоянным ощущением «все не то, ребята, ну что-то не то, ну что-то не так, ну что-то не получается». Вот с этим человек живет вот с этим ощущением, приходит туда, видит правду, и его наконец отпускает. И вот это главная минуха, которая будет в Ган Эдене, что мы осознаем, что то, что мы хотели по-настоящему, то, что у нас было важно по-настоящему, оно на самом деле получилось. Ну, неправильно мы это видели, ну, неправильно мы это себе представляли. Ну, мы хотели, чтобы сейчас оно у сына получится, или у внука. Муки творчества. сейчас, благо мне что вылетело. Был какой-то вопрос, который я вначале сказала, мы про это скажем позже. Ладно. Нет, это не нет. Нет, тоже не. Хорошо, ладно. Не помню. Ладно. Суша Арим Рашехам Вейнасу Пихеулам Воево Мелахаковод. По-простому понятно, что имеется в виду Всевышний. Миза Мелахаковод. Ашем Изуза Его. Всевышний. Он абсолютная сила. А, вот, Всевышний Гибор Мелхама. Всевышний Царь Воин. Вот, вспомнила. Я вспомнила. Что значит Всевышний Царь Воин? В каком смысле Всевышний царь воин? Что от него зависит, что он побеждает воина. Он, то есть по-простому получается, что Всевышний, он побеждает каких-то своих воинов. Что есть какие-то воины, которые Всевышний воюет, и он их побеждает. Какие воины может воевать Всевышний, когда все в принципе его? И чтобы это объяснить, приводится очень известный мидраш. Что и это, в частности, еще один ответ, почему этот Иерим, он втихал и парноса, он открывает парносу. Написано так, что каша парноса шеладам, тяжела парноса человека, кикрият ямсуф, как раскрытие ямсуф. Кому тяжела парноса человека, кому была тяжела открытие ямсуф? Полный мидраш Всевышнему. Всевышнему тяжела парноса человека, как Всевышнему было тяжело открыть ямсуф. Тот же вопрос. Как Всевышнему может быть что-то тяжело? Он творец всего. Он в принципе корень, он в принципе все может. Как ему что-то вообще может быть тяжело? Как вообще что-то может быть тяжело? И почему, как пример, тяжело? Классически это открытие ямсуф. Что ему тяжело? И дать мне денежку. Уж очень это что тяжело. И объяснение такое, что Всевышний, он, конечно, может все. Но для того, чтобы этот мир вообще работал, для того, чтобы у этого мира вообще был смысл и цель, Всевышний установил в этом мире законы природы. И Всевышний сам поставил себя в ситуацию. И при том, что он, его главное качество хесед. Но если бы он работал с этим главным качеством, знаете, как если бы мама все время давала ребенку, ребенок бы ходить не научился, и вообще ничему не научился. То есть у этого мира, если бы это был сплошной хесед, не было бы смысла. Значит, для того, чтобы у нас вообще была возможность продвигаться, возможность сделать выборы, возможность заработать, и будущий мир, вообще все, что нам нужно заработать, Всевышний поставил Гвулода и Гби свой хесед законами природы. То есть Всевышний ввел в этот мир закон, что вот есть законы природы, этот мир действует по ним. Для того, чтобы сделать чудо, Всевышний должен как бы сломать законы природы. Но в большинстве чудес они тоже идут по определенным законам почти природы. Что если там человек молится, молитву отвечают, например. Проблема, что когда человек что-то просит, изменение закона природы, в этот момент выступает Медат один и говорит, вот этому человеку ты хочешь, для него ты хочешь ломать природу, вот этому, который сделал раз, два, три, четыре, пять, вот ему ты хочешь ломать природу. И вот в этом месте наступает тяжесть Всевышнего. И тут война Всевышнего. Потому что есть что-то, что он установил, и что абсолютно необходимо для существования, для смысла существования этого мира, и есть что-то, что соответствует его качеству, его милосердию. И это получается перелом на перелом. То есть если человек, например, он там молодец, ну, не знаю, он заслужил, он не делал плохого, он делал хорошее, и ему надо сделать чудо, и Медат один медкоперит, и Медат один говорит, ну, молчу, то тут просто нужно сломать закон природы, что внутри закона природы, как бы. Ну, есть такой. Есть такой закон природы, что для этого нормально ломать закон природы. Ну, норм. А вот человек, про которого Медат один говорит, да за что ему? Вот эти евреи, которые переходили Ямсуф, а за ними шли египтяне, и евреев, которые были на вот той ступени падения, кровью почти не отличаясь от египтян, море пропустила, а египтян потопила, и кричала Метатодина, чем они тебе отличаются? Почему эти выживут, эти погибнут? И это была ужасная, ну, за что им? Вот когда им, по большому счету, не за что, вот эта война, которую Всевышний должен пережить. Вот эта тяжесть, которую Всевышний должен пройти ради того, чтобы сделать этим милосердие, когда эти получают то, что должны получить. Так вот, каждый раз, когда у нас проблема с проносой, каша проноса тадам, кикирьят ямсу, Всевышнему как бы не проблема нам чудо сделать, вроде бы, если мы ему не мешаем уж совсем сильно. А если, когда ты просишь у Всевышнего проносу, а там встает Метатодин и говорит, чё-чё? За что? Кому? То есть кого-то за это по всем законам твои, тобой же установленным будут наказывать, а вот ему за это еще и награду давать? И получается, что Всевышний ломает мир, ломая мир. Это получается перелом мира на переломе мира, чтобы тебе дать проносу. Ну дай почву, дай возможность. Не то, что Всевышний, ну, конечно, он все может, но зачем же ты создаешь, чтобы ему было давать тебе проносу кошельки креатом сухо? Окей. Ашем гибор не хама. Он, конечно, эти войны выиграет, но давайте будем теми, кто помогает. С ушарим рашейхем, вы и супит хеулам, вы его малахаком. Это уже Шломо говорит, когда ворота открываются. Милуза Малахаковода, Шем Цвакот, У Малахаковод Сад. Су.
Ой, Эстер, мозги кипят, какую руку, какую руку.
Как приятно, спасибо. Хорошо. Сейчас, подождите, начну еще немножко времени. Я просто смотрю, чтобы я еще хотела рассказать, но не хотела. Ладно, мы не будем. Так, давайте слушай, Рим Рашейха. Мелаха Кавод, Шемушель, Алякавод. Почему Всевышний называется Мелаха Кавод? Почему Всевышний называется царь Кавод? Я понял, как перевести Кавод?
Большое уважение. Почитание.
Вы говорили, помните, уважение,
как Кавод. Нахуй. У кого-то не просто уважение к кому-то. Вот мой Кавод Шили, что это такое? У Мелаха Кавод, значит, Всевышний царь Кавода. Ковид, ну, я помню, спасибо. Значим, ну, то, что нужно уважать. Окей, давайте так. Не уважение, а то, что достойно уважения. То, что достойно... Мушелель Ковод, что Всевышний, почему он Мелах, что значит Мелах Ковод, он Мушелель Ковод. Он тот, кто управляет Ководом. Маша Инькан Басар Ведам. То есть... определение Всевышнего, в отличие от человека, что он Мушель Бекавод, Вебасар Ведам, Кавод Мушель Беем. Всевышний, он, что такое божество, что такое Всевышний, тот, кто может управлять Каводом. Потому что Кавод всегда управляет людьми. Если даешь человеку Кавод, даешь человеку чувство, что его уважают, и в том месте, что его уважают, его туда ведет. Кавод для человека... управлять Каводом невозможно, но хотя бы возможно делать, знаете, как есть в Пиркей Авот такая важная рекомендация, что не что коля бурех мина Кавод, Кавод рудефа харав, что хотя бы не гонись ты за Каводом, постарайся чуть-чуть от него типа там сбегать, он за тобой побежит, не волнуйся. Человек, который прямо, смотрите, какой я, это вызывает... Человек, который хотя бы хоть как-то немножко скромность, это вызывает какое-то чувство уважения. Зачем это говорить? Почему не сказать, будь скромным, это достойнее, а потом бах, и такой бонус, за ним кого-то побежит. Ну, потому что не будет человек бежать от кого-то, если ему хотя бы не побежать, чтобы кого-то за ним побежит. Да. То есть максимум, что может требовать от человека, невозможно требовать от человека, чтобы он вообще... И главное, так как это часть человеческой природы, не надо разбивать в себе необходимость. Но кого-то может быть обсессивным, да, что мне ужасно важно, как ко мне относятся все. И любое ощущение, что кто-то ко мне не так, кто-то не так посмотрел, или кто-то не так, это прямо что-то, что убивает, расстраивает. И,
это психология, как именно
говорить? Что именно?
Нарциссизм.
Возможно, можно сказать, что это может быть нет, тоже как проявление нарциссизма, да. Но это, ну, это немножко другая тема. Мы сейчас не о нарциссах, мы сейчас говорим о совершенно обычных людях. Любой обычный человек, любой нормальный человек, он все время стоит вот на этой тонкой почве. Сказать, что человеку вообще не нужен кого-то, ему вообще не важно, уважают ли его люди, относятся ли люди к нему серьезно, нет, чувствует ли он сам, что он достоин уважения. Да не дай бог, чтобы человек это был. Потому что есть люди, которые воспринимают, что человек должен управлять кого-то, типа, как оно мне все не надо, и наоборот, вот пусть люди ко мне там... Это связано с чувством собственного достоинства, это связано с очень базисными вещами в душе. У нас нет задачи убрать необходимость кого-то. У нас есть задача хоть сколько-то не позволять ему управлять собой. Сказать, что задача, чтобы я управлял им, это задача для Всевышнего, умелых и кого-то. Он тот, кто может этим управлять. А вот ну, у него ничего... А? Ну, нас ну, хотя бы прослеживать, где он управляет мной, сделать это управление, ну, хоть сколько-то не абсолютным. Это огромная, большая задача. Но очень аккуратно, потому что там люди, которые пытаются в крайности бросаться с этим, это как бы никогда из этого ничего хорошего не получается. То, что вы будем говорить, что кого-то от корня к COVID, да, от вес, ну, человеку нужно ходить по земле, человеку нужно... чувствовать соединение с землей, с людьми, с обществом, с собой. Это вот важная вещь. Плохо все, что он управляет нами. Медаберли Ньяна Гиула. Тид Умер Сура Шарим Рашейхам Каванады Шарей Ярушалаем. Еще почему два раза Су Шарим Рашейхам. Первый раз это история про то, как открывали храм, а второй раз про то, как придет Машиах и как будут открывать храм. Если в первый раз это там нужно было уговаривать, и это тормозило, вот, когда придет Машиах, мы все увидим, как откроются ворота, и как и это будет супит хейлам, это будет раскрытие мира. Это будет, и мы увидим и почувствуем, как мир открывается. Как мир раскрывается. Меуза мелаха кавода, шем изуз вегибор, а шем гибор мельхама. Лефиша Амар Давид, кавод улехуми ваэр мизе мелаха кавод. Говорит Давид, идет кавод. Ничего, что я уже остановилась на слове, не будем еще раз объяснять, понятно, да? Идет кавод, и миваэр выясняет, кто же мелаха кавод, кто же царь кавода. Вайомер Хашем Изус Вегибор. Это как будто диалог. Кавод идет и спрашивает, ну, кто может мной управлять? Ашем Изуз Вегибор. Это такой гибор, только Всевышний, кто может кого-то управлять. На самом деле, если об этом подумать, возможно, мы не совсем понимаем, насколько мощная сила кого-то. И когда мы говорим об отношениях, да, что то, что связывает в отношениях давать другому человеку кого-то, давать, мы стараемся разными словами говорить, давать место, осознавать границы. На самом деле, это все про одно. Это все, что если ты даешь кого другому человеку, это то, что связывает, это то, что строит, не, потому что человек не может жить без кого-то. То место, где он будет кого-то получать, это будет место, где он будет жить. Человек не может жить в месте, где он кого-то не будет. Ну, никак. Ну, вот. Ну, совсем. В общем, идет кого-то и выясняет, кто же на самом деле может им управлять. На самом деле может управлять только Всевышний. Геарон, Ая Йоцей, Мам Лемилхама, Ве от Беймей Агалут, Шуалим Мизе Мелаха Кавод, Кигуим Мирагдим Вейхало, Ве Ачува Элу Гибурим, Ве Нарайот Ше Ашем Изус Ве Гибор, Ашем Гибор Мелхама, Ше Шумер Аль Кивса Ахад Бен Шевим Зейвим. А если Галут, а если евреи окружены врагами и народами, которые пытаются, как он говорит, если стоит эта овечка, а вокруг нее пляшут 70 волков, как во время Шуада, где же Всевышний? А вот в этом месте он самый гибор Вильхама. А вот в этом месте еще сильнее видно, насколько он сильный. Потому что сохранить эту овечку среди этих пляшущих волков, вот это какая сила, силища. Вот это какое... Тот, кто смотрит на еврейскую историю, да, как этот гойский истории, то Маман говорил, что существование евреев разрушает любую эволюционную теорию из истории, поэтому давайте считать евреев исторической окаменелостью. Ну, это очень удобно в науке. Если что-то не подходит под теорию, давайте просто на это проигнорируем. Потому что если осознавать еврейскую историю в ее реальности, невозможно не видеть Всевышнего, невозможно не видеть его руку. Ну, никак. Ашем Гибор Милхама. Окей. Тоф. ואומרים מזמור זה בליל ראש השנה, כיוון שאנו באים להמליך עלינו את קדוש ברוך הוא, ומזמור זה נזכר כמה פעמים מלכות השם. Да, этот мизмор говорят вечером в Рош ха-Шана, потому что осознание того, что в нем написано, помогает ощутить Царство Всевышнего. И говорят этот мизмор в Йом-Кипур, вечером в Йом-Кипур, «Киван ша ану микаблим алейну». Потому что мы принимаем на себя улучшить наши дороги, в Илайге, Альмаалота, Дискоро, потому что мы вспоминаем, к чему мы должны стремиться. И без Раташем получается, что то, что этот мизмор помогает получить проносу, это Кесов Катан. То, что этот мизмор помогает в Кесов, это Кесов Катан. То, что этот мизмор. Но мы люди, и нам нужны метафоры, нам нужно за что держаться. И если первый шаг к тому, чтобы почувствовать, насколько Всевышний, он мой царь, и насколько я с ним связан, и насколько мне важно идти по его дороге, в такой ясной метафоре, как если я с ним за ручку, он мне поможет с деньгами, то давайте с этого начнем. Только давайте на этом не останавливаться. Окей.
Ой, спасибо огромное.